Первый вопрос у меня к вам, как человек не чуждому архитектуре, внуку знаменитого архитектора. Моя любимая городская легенда Еревана про то, что памятник архитектору Атаманяну, образ этого памятника на каскаде, автору концепции современного Еревана, можно сказать, это на самом деле знаменитый Тимур, хозяин знаменитого кафе «Тимур Нот» 70-х и 80-х годов, в котором столовалась вся богема ереванская. И на самом деле Атаманян, склонившись над картой Еревана, это Тимур, склонившись над сковородкой жареной картошки и сосисками. Мне бы хотелось, чтобы это было правдой. Это была бы замечательная история ереванского единства великого и смешного. Но я боюсь, что вы ее развеете.
Да, я ее развею, потому что мне доподлинно известно, что моделью для фигуры Атаманяна служил молодой этнограф, в будущем, кстати говоря, известный антрополог Левон Абрамян. Левон мне как-то жаловался. Когда скульптор начал лепить эту фигуру, он был похож на себя. А потом он постепенно стал отходить от образа вот этой модели и все больше приходить к образу такого обобщенного патриарха. Мудрый, старый, который сидит, оперевшись о стол, а что там на столе, никто не знает действительно. То ли блюдо с сосисками, то ли великое будущее карты Еревана. У меня скоро выйдет книжка «Биография Еревана». У меня есть глава, посвященная трем портретам Атаманяна. Один – работа Мартироса Сариана, который показывает человека умного, мыслящего. Другой – это вот этот самый памятник Атаманяна. И третий портрет был на купюре 500 драм. Формально она все еще в обращении, но реально ее уже нигде нет. Это вот такой образ типичного такого вот армянина средних лет. С каждым временем Атаманян воспринимается по-своему. Та легенда, о которой вы сказали, скорее всего, это легенда 80-х годов. Это легенда того времени, когда вот действительно великое и смешное переплетались не только в Ереване. Вся страна становилась таким вселенским фарсом. Так что вот и легенда тоже к месту, и ко времени, к своему времени. Прекрасная легенда, на самом деле.
В разговоре с Иваном Бердзинишвили, когда я его спросил, чего ему не хватает в сегодняшнем Тбилиси, он, среди прочего, вспомнил воду Лагидзе. А потом он сказал, что те воды Лагидзе, которые появились сейчас, это, конечно, воды Лагидзе, но не те воды Лагидзе. Тимур Ноц восстановили, насколько я знаю.
Его восстановили. Он обанкротился, и сейчас на его месте что-то другое. В Ереване 70-х и 80-х годов люди получали свободу, когда приходили в кафе. В центре Еревана были известны несколько кафе. Это были такие островки свободы. Сквознячок, поплавок, козырек, Бермудский треугольник центра Еревана. Там еще был Тимур Ноц, было артистическое кафе. Кстати говоря, поплавок имел два этажа, оба очень разных. Верхний этаж тогда назывался раскладушкой. Нижний назывался трюмом. Раскладушкой, потому что летом над этим верхним этажом натягивали тент из зеленого брезента. Сейчас нужда в этих островках отпала. Сейчас можно по-французски говорить на улице, и все это воспримут очень спокойно. А тогда для этого нужны были ереванские кафе. И все знали, кто КГБшник в этом кафе, и все знали, где он сидит.
Каждая советская республика была вещью в себе по-своему. Мне казалось, что армянская вещь в себе заключалась в том, что все-таки вам было кое-что позволено, в том числе и говорить по-французски в кафе, из-за того, что очень много людей с тем же французским приехали совершенно легально после войны.
К тому, что вы сказали, я добавлю, что диаспора продолжала быть большой. И связи между людьми, и не только между теми, кто приехал после Второй мировой войны в Армению, здесь остался, а также и между теми, кто раньше оказался в Армении, и их заграничными родственниками, связи были. Эти связи невозможно было прервать. Люди приносили дух свободы. Этот дух свободы выражался в том, например, что пластинки с рок-музыкой у нас стоили дешевле, чем в Москве. У нас их было больше. Джинсы у нас можно было купить гораздо легче, чем, возможно, в Москве. В Ереване почти не было понятия фарцовщиков. Они, конечно, были. Но понятия не было, потому что в нем не было нужды. Потому что через три дома на четвертый кто-то обязательно имел связи, как правило, с Америкой.
И что ваши люди писали в анкетах при устройстве на работу там, где спрашивали про родственников за границей?
Писали «да». Правда, многие писали «нет». И все делали вид, что так оно и есть.
Во многом другом многое позволялось. Но у вас был, по-моему, чуть ли не первый музей современного искусства. Почему такие льготы?
Есть такой британский исследователь Феликс Корр. Он долгое время исследовал архивы и обнаружил, что КГБ ограничивало ввоз в Армению видеомагнитофонов. Вот уже повсюду в Советском Союзе видеомагнитофоны были, ну, такой почти уже не редкостью. У нас они были чрезвычайной редкостью. Но зато к нам разрешали ввозить пластинки джазовой музыки и рок. Оказывается, у КГБ была такая логика, что вот диаспорские армянские политические партии, в частности Дашнак Цутюн, могут на видеокассетах записывать какие-то послания армянским диссидентам, но смотрелось сквозь пальцы там на джинсы, на американские сигареты, там, на музыку и так далее. Очень советские власти, особенно в брежневскую эпоху, опасались армянских связей с диаспорой. Мы были как бы вот экстерриториальны. Для того, чтобы съездить в Америку, нужно было получить 18 тысяч разнообразных разрешений. Лететь все равно нужно было через Москву. Но вот все равно была какая-то непосредственная связь. Понимаете, вот мой одноклассник мог прийти и сказать, а мне дядя из Лос-Анджелеса прислал вот такую книжку. Так я прочитал «Крестного отца». Был такой вот очень важный эпизод в армянской истории второй половины 20 века. Приближалось 50-летие геноцида, о котором запрещено было говорить в Советском Союзе. Он прорывался через эти запреты. И тогда от первого секретаря ЦК Компартии Армении пошло письмо в Центральный комитет о том, что дашнаки могут использовать вот это 50-летие геноцида для того, чтобы в Армении возбудить антисоветские настроения. Поэтому давайте, если мы не можем приостановить это движение, возглавим его и официально отметим эту дату. Вдруг в Армении было разрешено построить памятник жертвам геноцида. Ни к чему антисоветскому это не привело, но памятник возник. Советские власти в разное время с разной степенью умения использовали национализм. Это был случай, когда армянский национализм в таком его мирном варианте был не просто разрешен, а его даже поощряли. И делалось это для того, чтобы держать армян в Советском Союзе.
Ну, понятно, что такое антисоветское настроение там в России или в Украине. В Балтии понятно. Когда слушал советские воспоминания а в Армении, ну, это что-то жизнелюбивое, это какой-то непрестанный хаш. Это, конечно, рассказы человек со стороны. Кто вспоминает реально в Армении сами армяне?
Мне кажется, что вообще ностальгия – это вот как бы ереванское чувство. Знаете, вот как Орхан Памук описывал грусть как основное чувство в Стамбуле, так я бы описал чувство ностальгии. Но ностальгируем мы не по Советскому Союзу. Мы ностальгируем по Еревану нашей молодости, когда жизнь казалась нам проще, когда большой имущественной разницы между людьми не было, все были одинаково бедны и одинаково небрежны.
А вы жили беднее соседей.
Но это не очень влияло на суть традиционного соперничества с ними.
Всегда было такое какое-то внутреннее чувство соперничества с Грузией. Мы хотели быть таким же центром Кавказа, мы хотели доказать, что там у вас хорошее кино, зато у нас хорошая опера, там. У вас хороший футбол, у нас тоже очень хороший футбол. У спекулянтов, которые продавали билеты на футбол, была целая градация цен в зависимости от того, какая команда приезжала в Ереван. Дорогими были, конечно, встречи с командами из Москвы и Киева. Дороже них была встреча с командой из Баку. Сразиться с командой из Азербайджана это всегда было предметом национальной гордости.
Но Эль Классика было в Тбилиси, конечно.
Да, да.
Говоря о конкуренции, я имел в виду и то, что
партийная элита, она как будто бы даже как дистанцировалась от этого вечного соперничества Баку и Тбилиси. И как будто бы вам было позволено самоутверждаться в какой-то другой сфере. Вы, может быть, получали меньше из бюджета, но вы получали как будто бы больше какой-то творческой свободы.
Мне всегда казалось, что это потому, что мы самая маленькая и самая далекая республика. В Баку нефть. Тбилиси – это старые культурные связи между Россией и Грузией. Это Черное море. Это возможность отдохнуть летом. А что возьмешь с этой Армении, кроме коньяка? Видимо, поэтому мы имели больше свободы. Но был еще такой удивительный момент. Во второй половине 50-х годов, когда вдруг в Армении появилось несколько ученых с мировым именем. Это был математик Сергей Мергелян. Это были братья-физики Алиханяны и астрофизик и математик Виктор Амбарцумен. Но когда появляется ученый такого масштаба, вокруг него должна образовываться школа. Для того, чтобы образовать эту школу, Сергей Мергелян и братья Алиханяны просто приезжали в Москву, Ленинград и Киев и отбирали молодых ученых-диссидентов, у которых не было шанса в советском центре. Так, в частности, в Ереване оказался Юрий Орлов, который здесь построил ускоритель элементарных частиц. Они не просто приезжали заниматься наукой, они привозили с собой вот то свое диссидентское свободомыслие. Музей современного искусства был уникален и невероятно интересен также и тем, что там выставлялись художники, которые уже давно эмигрировали из Советского Союза. Вот в других местах, как только художник эмигрировал, его полотна немедленно закрывались вот навсегда в запасниках, а у нас не закрывали. И не закрывались, потому что всем было, в общем-то, понимаете, ну, наплевать. Ну что, где-то там эти армяне, ну, хорошо, пусть себе живут, кому они нужны, никого они не трогают, но и мы их не будем трогать.
То есть, до приезда Орлова, да, условно говоря, с точки зрения протеста, Армения была такой идиллической советской провинцией, которая, в общем, поводов особых для протеста не было.
Вы сказали правильное слово «советская провинция». Да, и давайте еще не будем забывать, что в 1937 году была обезглавлена вся элита армянская. И вот после того, как все было вот так обезглавлено, потребовалось целое поколение. Кроме того, очень сильно помог такой патронаж Микояна. В частности, еще до 20-го съезда у нас уже начались разговоры о реабилитации известных писателей, расстрелянных в 1937 году. Вот, в частности, Чаренца.
Я хотел бы вернуться к той части нашего разговора, в которой вы говорили, что Армения была немного экстерриториальна в Советском Союзе. Но, с другой стороны, Армения была еще и частью вот огромного мира, которому принадлежала из Советского Союза она одна. Частью великой армянской цивилизации. И это тоже было частью вот этого единства великого и смешного. Как совмещались две вот эти глобальности?
Нашими соседями была семья репатриантов из Болгарии. И когда, например, советская футбольная команда играла с болгарской командой футбол, мои соседи болели за болгар. Еще один мой знакомый, когда были вот эти знаменитые хоккейные матчи с канадскими профессионалами, словом «наши» обозначал канадцев. Вы понимаете, это не могло не проникать глубоко, это не могло не быть в такой вот основе самосознания 70-х и 80-х годов.
А проявление того же самого я видел в 2008 году, когда турки приехали играть в Ереван в футбол. Турецкие армяне, которые приехали вместе с командой, журналисты, которые болели за тур. И то, как ереванцам были интересны турки, это тоже было очень любопытно. С Карабаха приезжали посмотреть на турок. В советское время были ли ощущения этой вражды, которые объявлены исторически.
Давайте, это касается Азербайджана тоже. Да. Вот я как раз хотел сказать, давайте разграничим здесь Турцию и Азербайджан. Турция была от нас за семью замками. Сейчас она не за семью замками. Совсем недавно многие ездили отдыхать в Анталию. Был прямой самолет Ереван-Стамбул-Ереван. Контактов сейчас было намного больше, чем в советское время. У нас принято азербайджанцев называть турками. Кстати говоря, до 1936 года турки было само название азербайджанцев. В паспортах писалось, в графе национальность писалось турок. Но когда армянин говорит азербайджанцу турок, он переносит на него все свои ощущения, связанные в частности с гонением и убийствами и геноцидом. И это, конечно, очень такое состояние неприятное. С другой стороны, было множество смешанных браков.
В Азербайджане?
Не только, и в Армении тоже. То есть была такая национальная историческая мифология, и были реалии ежедневной жизни. И вот в этой будничной жизни все знали, кто есть кто. Что вот этот мальчик, который дружит с моим сыном, он из смешанной семьи. Но это знание не переходило за какие-то границы. Это, знаете, как сейчас, вот скажем, в Узбекистане все знают, кто таджик. Но в нормальном, спокойном состоянии это не играет почти никакой роли. Но достаточно чуть подняться волнению, как немедленно все это становится знаковым. Состояние армяно-азербайджанских отношений все время то становилось знаковым, то возвращалось в какое-то вот более спокойное русло. В 1988 году оно стало знаковым и уже обратно не вернулось.
1988 год, начало конца того явления, о котором мы сейчас говорим, в Армении оно проходило под карабахскими знаменами. Это же не было антисоветским порывом в своей основе.
Да, в своем начале это было подчеркнуто просоветским. Логика действовала простая. Москва отдала Карабах Азербайджану, Москва его вернет нам. И на самом деле начались эти события как попытка разговора с Москвой, а не с Баку. Это была попытка разговора вассала с сюзерен, а не попытка разговора с Баку на тему того, что, послушайте, ну зачем вам этот армянский регион? Потом это была обида на Москву, когда Москва не сделала того, чего Армения просила. И снова был разговор с Москвой. Разговора с Баку не случился. Мы не слышали Баку, и Баку не слышал нас.
Сейчас, конечно, глупо об этом спрашивать. Тем не менее, была, возможно, горизонтальная связь и какие-то горизонтальные переговоры.
Логика Советского Союза все-таки была таковой, что горизонтальные связи не поощрялись. Все должно было идти через центр.
Когда процесс 88 года начал становиться антисоветским?
Перемена наступила в августе 88 года, в конце июля, начале августа, когда советские войска решили зачистить Ереванский аэропорт от протестующих, и был убит молодой парень-студент.
Но это не было все-таки 9 апреля для Тбилиси или 20 января для Баку?
9 апреля Тбилиси не случилось. Ну вот тот огромный шок, который пережило грузинское общество. Что касается 20 января в Баку, события это в Баку начались не 20 числа, а 13-го. И они начались с избиения армян. Те события, которые в соседних республиках были непосредственно связаны с центром, с Москвой, у нас они оказывались связаны с Баку. И вот этот шок, который Грузия перенесла в результате 9 апреля, мы перенесли в результате событий, не связанных с Москвой, а связанных с соседней республикой. Проблема тут Москвы заключалась в том, что Москва оказалась не способна правильно оценить и восстановить справедливость.
И в итоге к 91 году вы пришли как-то гораздо более органичнее, чем соседи и вообще большинство советских республик.
Нет, тут еще нужно обязательно учесть диссидентское движение в Армении. Армянские диссиденты гордятся и всегда гордились тем, что это они придумали способ развала Советского Союза законными методами. Это была идея, выпестованная еще в середине 60-х годов. Другое дело, что мы слушали эти разговоры и понимали, что ну, это невозможно. А потом вдруг Советский Союз ослабел настолько, что это стало возможно. Путь Армении на выход из Советского Союза, он был именно таким вот абсолютно законным. Это обязательно. Вот сначала нужно было принять декларацию о независимости, потом провести выборы, потом референдум. Все это произошло именно таким путем.
Но желание уйти из Советского Союза. Насколько это находило отзвук? Этот вопрос стоял?
Этот вопрос повис в воздухе очень серьезно. Я бы сказал, что вот зимой, весной 89 года, когда в Ереване объявлялся комендантский час, после страшного землетрясения в Ленинакане, ну и соседних городах, это чувство безысходности, чувство того, что Москва тебя оставила, что ей твои интересы не нужны, пора брать дело в свои руки. Вот это чувство стало преобладать примерно с зимы, весны 89 года. И чем дальше, тем оно было сильнее. Армения не участвовала в референдуме о сохранении СССР. К лету 90 года, когда должны были состояться выборы в Верховный Совет, это чувство преобладало. Выборы, знаете как? Армянское общенациональное движение, аналог народных фронтов, не одержало безоговорочной победы. Коммунисты очень серьезное сопротивление оказали. А это значит, что общество было расколото. Идея витала в воздухе, но не так, чтобы все ее поддерживали.
Но коммунисты сошли довольно быстро, уже к концу 90-х.
Идейных, настоящих советских коммунистов, ленинцев в Армении нет. Даже самые коммунистические коммунисты вечером обязательно слушали «Голос Америки» или «Радио Свобода». Тем более, что они говорили по-армянски, ходили анекдоты, которые потом оказались правдой. Диктор всегда объявлял, в Ереване пасмурно, там, я не знаю, дожди, грозы, гром, молния. А в Вашингтоне 11 утра и прекрасная солнечная погода.
30 лет можно было бы сказать, что все советское стерилизовано, но что-то же осталось.
Люди во многом еще остались советские. Люди также хотят жить под опекой государства. Люди так и продолжают хотеть получать мизерную зарплату, но получать ее от государства, и чтобы можно было ничего не делать.
Насколько сильно в том, что происходит и происходило и в советское время, и сейчас, вот этот миф о вечном великом братстве с Россией? Вы сказали, что очень хочется, чтобы тебя защищало государство. А я чуть не спросил в тот момент, а всегда ли хочешь, чтобы тебя защищало твое государство?
Прошедшая война стала таким очень серьезным поворотом в сторону России. Когда ты понимаешь, что ты проигрываешь, ты начинаешь искать защиту. Вопрос безопасности невероятно важен для армян, еще и потому, что вот армяне, они как-то, вот знаете, мы живем, чувствуя, что турки являются такой вот экзистенциальной угрозой. Кто окажет защиту? Кто поможет? Россия. Это очень простая логика обычного армянского обывателя.
Когда уже стало понятно, что Армения не советская и никогда больше не будет советской?
Это ощущение независимости, я могу точно сказать, пришло во время Первой Карабахской войны, когда потребовалось напряжение всех сил, когда буквально все понимали, что это та цена, которую мы платим за независимость. Мы заплатили эту цену. И мы себя почувствовали независимыми. Для простого армянского обывателя нет разницы между Россией и Украиной. Вот простой армянский деревенский житель может сказать: я еду в Россию, в Харьков. И этот же простой деревенский обыватель, он не скажет, что я живу в Советском Союзе. Он ясно понимает, что он живет в Армении, которая есть отдельная страна.
Но, с другой стороны, точно так же меня и в Целиноградзе, когда-то ныне Астана, мне сказали, что у меня тоже есть друг в Москве, не из самой Москвы, а из Волгограда. Это причуды большой страны. То есть, все-таки в Армении в какой-то степени ощущение этой большой страны не исчезло.
Вот это очень интересно. Ощущение большой страны, оно не исчезло. Мы продолжаем думать категориями империи, будучи на самом деле маленькой страной. Это очень интересный тоже феномен, потому что мы никак не можем быть империей. Да, но вот мы мыслим категорией мощи, силы. Нам очень трудно свыкнуться с мыслью, что мы живем в маленькой стране. Люди, живущие в Норвегии, Дании, в Нидерландах, они всегда вам скажут: да, мы живем в маленькой стране, маленькие страны имеют небольшие возможности. Мы так не думаем. В нас еще сидит вот этот имперский дух, вот это ощущение имперской мощи приближает Россию к нам. Понимаете, когда мы чувствуем себя ближе к России, мы чувствуем, что вот мы тоже есть часть вот этой имперской силы. Это имперская мощь, либо российская, не советская, российская, либо американская. Потому что в Америке живет огромное количество армян, которые прекрасно себя чувствуют гражданами империи. Важнее чувствовать себя гражданином империи, чувствовать себя защищенным, самым могучим или одним из самых могучих. Вот это очень важно, я думаю, для самосознания армян.
За 30 лет что-то уже выпистывалось, что-то уже проклюнулось из самостоятельного, настоящего армянского, не советского.
Я могу вам сказать, если бы у нас была возможность посадить сегодняшнего 30-летнего молодого армянина с 30-летним молодым армянином 70-х годов или 80-х, они бы друг друга не поняли. У них были бы совершенно разные национальные идентичности. Они даже на армянском языке говорили бы по-разному. Советский армянин говорил бы с большей примесью русских слов. За 30 лет язык очень сильно развился, он очень сильно ушел от советского армянского. Национальная идентичность проявляется буквально во всем. В том, какие телеканалы мы смотрим, какую музыку мы слушаем, какую одежду мы носим. Наконец, в тех многочисленных ереванских кафе, в которых мы пьем кофе сегодня и в которых мы пили кофе 30, 35, 40 лет тому назад. Да и мы, собственно, не только постарели и обрели больше седых волос, но также и поменяли свою идентичность. Мы уже далеко не те советские люди, какими были 30 лет назад.